В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Кричи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Ольга Ярославская к нам пришла, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, с горячей темой, оказывается, для современных подростков. Горячая тема последней недели – это блокировка компьютерной игры Roblox. Роскомнадзор сказал, что оснований для разблокировки никаких нету. Поговаривают, что все-таки одной из причин стало даже не то, что там какие-то всякие нехорошие личности, хотя это тоже, это неконтролируемая агрессия, которая вот там в ряде случаев приводила к печальным последствиям, и говорят, что, в общем, компьютерные игры у детей провоцируют девиантное поведение, и на всякий случай это все заблокировали. Но Екатерина Мизулина, например, сказала, что надо с этим что-то делать, потому что ей поступают сообщения от детей, которые вот чуть ли не уехать из страны хотят, потому что им Roblox запретили. Мне кажется, это какое-то потворствование инфантилизации, честно говоря. Но по факту, вот с компьютерными играми, что с ними делать? Как думаете?
Давайте про Roblox.
Давайте.
Про, вот не про все компьютерные игры, а конкретно про вот эту игру.
Да.
Значит, я с ней столкнулась и узнала об этой игре, будучи на совещании в прокуратуре по транспорту. И это было связано с зацеперством.
Да. Какая связь, интересно.
Чтобы вы понимали. Да, что это вот это вообще не про то, что вот вы как вы думаете, вот то, что это просто захотели и просто закрыли. Значит, что такое Roblox? Roblox это действительно игра, в которую играют практически все дети, в том числе мои и внуки, и дети. И я когда пришла, я спросила. Но степень погружения в эту игру очень разный. То есть, чем она хороша была для детей, чем она привлекала? Тем, что дети могли там писать свои игры.
Ну да.
Они могли писать свои игры, и если в эту игру играли другие, это монетизировалось, ну, там, в их свою валюту. И таким образом это как бы подогревало интерес. Ну, с одной стороны, а что здесь плохого-то? Ну, в общем, казалось бы, если бы там какие-то ходилки, бродилки и так далее. Вот, но дело в том, что там есть приватные комнаты. И Roblox также по поводу того, что она игровая площадка, это еще и соцсети. То есть она площадка для общения. Вот это страшно, потому что это точно неконтролируемое. И вот в этих приват-комнатах туда могут пускать, могут не пускать. И родители это контролировать не могли.
Не могут, да.
Все, что касается зацеперства, теперь я не говорила об этом громко только лишь потому, чтобы не пропагандировать. Потому что мы понимаем прекрасно, что кто-то услышит и заблокирует, а кто-то услышит, заинтересуется.
Угу.
Вот. Ну, все официальные письма в любом случае все были отправлены и так далее. Мы нашли площадку, не я. Это нашли силовые ведомства. Люди писали программы для зацеперов, а потом там же объявляли сбор, пойдемте отработаем. И вот с этим надо было что-то делать. И я именно, вот внимание мое к этой площадке было так привлечено. И я очень действительно рада. Я знаю, что очень много сделал для этого и все уполномоченные регионов. Это не только там, моя заслуга. Все постарались. И Ксения Мишонова по Московской области. Потому что у нас там, где зацеперство, мы не делим. У нас как бы единая прокуратура. У нас дети что Москвы, что Московской области в зацеперстве очень страдают в этом году. Это какой-то повальный взрыв. И я понимаю, что мы все вместе эту вопрос
и все порешали. Именно с этих платформ идет, да?
Да. Если, например, в телеграм-канале, если мы опять про зацеперство говорим, это как-то научились вычислять и блокируют быстро, и более того, есть уже люди, взрослые люди, которые понесли уголовные наказания, несут его, вот, то в Роблексе вычленить тех, кто писал эти программы, практически невозможно.
Угу. Но про...
Это платформа Соединенных Штатов Америки.
А предстоит еще узнать, и вообще можно ли узнать действительно степень вовлеченности детей в именно вот в эту деструктивную деятельность, опасную для жизни, зацеперство через как раз онлайн-платформы?
Конечно, можно.
Можно?
Там конечно,
процентовка можно. Какая-то уже есть.
Ну, я, да, силовики этим очень четко занимаются, конечно, можно. Но меня никто не переубедит, что я уверена, что за этим движением стоят взрослые.
Ну, и справедливости ради, взрослые в этих и приват-комнатах находились.
Да, они монетизируют. Вот вы смотрите, ведь они, ведь ребята не просто лезут на поезда и только приемники вот эти вот, да, ведь они же обязательно снимают это. И потом они кому-то отдают этот контент. Этот контент набирает миллионы просмотров. Угу. Миллионы просмотров – это деньги. То есть это все четко спланированные вещи против наших детей.
А в массе своей что делать? Ведь таких платформ все-таки много. Способы общения эти люди тоже находят, и способы вовлечения детей тоже находят. Невозможно отключить электричество.
Контролировать семье. Вы знаете, вот все равно мы должны понимать, что ребенок, если мы сейчас уходим от игровых платформ к зацеперству, то мы должны вообще к деструктиву, то мы должны понимать, что ребенок не рождается деструктивным, и что-то обязательно происходит в его жизни, что толкает его на такие действия деструктивные. Причем это разного характера мы можем это, да, это агрессивное поведение. Это агрессивное поведение против себя. Потому что зацеперство это же действительно это агрессивное поведение против себя. Они же не думают о том, что они общественный там, вред приносят. Они себе прежде всего, они же понимают, что они могут пострадать. Но тем не менее, это такое, знаете, скрытое самоубийство, на мой взгляд. Ребенок, чтобы на это пошел, он понимает все риски. Но тоже хочу оговориться. Если, например, бы год назад я бы точно сказала, что они понимают, потому что в силу их возраста. В основном это были дети 14 лет. То сейчас у нас зацеперство от 10 лет.
От 10 да. лет.
Да, и есть даже от 8 лет.
А я думала,
и что... они навряд ли понимают риски жизни, потому что там ценность жизни еще в принципе не сформирована, да, то есть нету. Но затаскивают их туда все равно взрослые, даже если это, ну, кто-то их туда ведет. Но почему они туда идут? Вот что вопрос, уважаемые слушатели. Если вы родители, то... Будьте, пожалуйста, внимательны к своим детям, посмотрите, понаблюдайте за ними. Точно, понимаете, вот все истории, что я доверяю своему ребенку, они плохо заканчиваются. В каком плане? Вы доверяете, но проверяйте. Родительский контроль никто не отменяет. Это ваша ответственность, уважаемые родители.
А как вы думаете, Ольга Владимировна, это не тот ли процент, определенный процент среди детей, которые в каждом поколении присутствуют? Я просто вспоминаю, вот у меня конец 90-х, середина 90-х годов, мне 7 лет было, и, соответственно, до нулевых, до начала нулевых, вот этот подростковый период. И всегда в любом поколении бывают люди, не было интернетов, как это говорится, да, но были сомнительные компании, была история с походом куда-нибудь, не знаю, какие-нибудь заброшки или еще что-то. Не кажется ли вам, что вот эта история, она тоже примерно про одно и то же? То есть здесь вопрос родительского, наверное, контроля, воспитания, потому что формы деструктивного поведения, способом реализовать деструктивное поведение, может быть, какое угодно, интернета не было, это были заброшки, не знаю, кладбище, все что угодно.
Я поняла вопрос. Жень, там дело не в поколенческом вопросе, а дело в физиологии. Есть дети абсолютно точно адреналиновые.
Да.
Дети, которые живут на адреналине. Их так создала мам-папа, их так природа создала. То есть, ну, родители должны понимать, что их дети стремятся вот к этому адреналиновому выбросу.
Их надо отдавать на плавание.
Плавание? Да? Не смешите.
Майкл Фелпс. Самый абсолютно гениальный пример, когда у него было СДВГ диагностированное, чемпион мира по плаванию же.
Это значит, надо
не мама только... отдала его туда по совету врачей, и видите, куда он свой адреналин-то везде делал.
Это отлично. Значит, ему просто еще с тренером повезло.
Да.
Вот.
Скорее
здесь
всего.
Должно сойтись несколько звезд. Вот. Но адреналиновый спорт – это все-таки не плавание. Адреналиновый спорт – это авто, это парашютизм, это мото, это скалолазание, это паркуры. Это там, где идет выплеск энергии. Но если мы скажем, что давайте, ребята, так, вот прям вот так, вот так замечательно, все супер, вот, отлично, но это все платно.
Да.
Но не все родители... Ну, вот я про это, я не на каждой передаче это говорю у вас, я, наверное, вам уже здесь с этим надоело, но я все равно считаю, что система дополнительного образования для детей должна быть максимально бесплатна. А ребята, которые вот такие, которые уже стоят на учете, их же, когда снимают с поезда, их обязательно ставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, обязательно. Вот, и семью штрафуют за то, что они плохо выполняют свои родительские обязанности. То есть всем никому не хорошо. Вот, но мне кажется, что вот для этих ребят надо как-то вот особенно подойти. Я, кстати, когда ехала в одну, на заседание одной комиссии по делам несовершеннолетних, я созвонилась со своими хорошими друзьями, которые вот волки, да, байкеры у нас на северо-западе. Да, да. И вот в сердцах поделилась, я говорю, ну вот, сейчас еду на КДН, и опять там вот ребята, зацеперы опять. Они говорят, а вот привозите нам их. Я говорю, а можете? Да, можем. То есть я считаю, что в городе есть очень много мест и очень много людей, которые готовы помочь этим ребятам. Надо просто этот пазл собрать.
Надо просто поставить этот вопрос вот на вид, потому что по факту получается, что каждый предоставлен сам себе.
На вид это родители... стоит, эта статистика говорит о том, у нас погибших детей очень много. У нас зашкаливает, у нас погибшие дети, уже все кричат об этом. Ну, по крайней мере, не в паблике, зачем это в паблике, ну, но в любом случае, каждый ребенок это страшно, а там больше 50 детей погибших.
Ну, вообще странная история получается, видите, что с одной стороны у человека есть, у детей, да, есть телефон, есть там интернет, что-то он там делает, что-то, может быть, он там, как это, не мешает, не отсвечивает родителям, такое тоже присутствует. Но при этом в этих интернетах, что называется, много еще других всяких опасностей. Вот был, там, поднимали тему, например, с вейпами. Более-менее как-то пытаются отрегулировать, запрещено продавать 18, до 18 лет. Каким образом у подростков эти все равно приборы оказываются в руках? Большой вопрос ко всем вообще на свете. Но это как когда-то было с борьбой с подростковым курением. А есть же еще тема с энергетиками. Есть какая-то новая тема абсолютно, связанная с так называемыми сухими энергетиками.
Да.
Значит, вот с этим что делать? Что это такое?
Вот что бы мы ни говорили, я не знаю, что там напишут про меня ваши радиослушатели, я все время буду говорить, уважаемые родители, это вопрос все равно к вам. Потому что, смотрите, вы дали деньги, вы даете детям деньги. Надо ли давать деньги? Конечно, надо, я даю деньги. Ну, а как, ну, иначе, ну, как-то ребенок будет себя чувствовать ущербным и так далее. Но вы даете деньги, вы же контролируете, куда он их тратит. Вы же как-то проговариваете с ребенком эти вещи. И если вы видите, что трата какая-то непонятная прошла, и у вас это не отразилось, тогда вы должны просто потребовать у ребенка этот отчет. Контролируйте, пожалуйста, его закупки. Почему? А особенно на маркетплейсах. Смотрите, если, например, мы говорим про энергетики сейчас, в свободной продаже они запрещены. То есть, опять же, вы не можете купить баночку энергетика, это 18+. Ребенок не может купить.
Да.
Но вот он приходит на маркетплейс, открывает. Опять, если вы там забьете, хочу купить энергетик, вам высветится, что нет, пожалуйста, только с 18+, пожалуйста, подтвердите свой возраст. А вот если вы забьете кофеин и таурин, из чего, собственно, состоит этот энергетик, то вы спокойно его закажете, потому что почему-то какие-то производители считают, что это БАД. И как БАД прекрасно дети эти конфетки покупают. Я проговорила с врачами. Они сказали, что, например, если выпить перед, ну, не одну, две, не там, ну, 10, например, засунуть под язык и пойти на урок физической культуры.
Так.
А, самое минимальное, что может быть, это сбить сердечный ритм, который, как мы знаем, в общем-то, никогда не проходит
бесследно.
А, это очень плохо, это плохо влияет на интеллектуальное развитие. Если делать постоянно, ребенок, в общем-то, влияет на... Я не специалист, но врач мне так сказал, что, в общем-то, другими более жесткими словами. А вот он сказал, в общем-то, влияет на умственную способность
но ребенка. Мы с вами приходим все равно к теме...
Мы приходим к контролю.
Да.
Нам необходимо это контролировать. Но сначала, пока, понимаете, что такое государство? Государство – огромная машина. Огромная. Но не может на каждый чих написать приказ, запрет и так далее.
Даже
но
мы-то напишут.
Родители. Но мы-то родители должны за этим следить. Но мы-то родители должны за этим следить. За, конечно, должна следить школа. Ну, допустим, школа сказала, ваш ребенок что-то там у вас употребляет. Ну, сосет. Там, да. Какую-то сосалку вот все время он сосет. Вы как вы же должны понять, откуда у него появилось это? Он же должен вам этот путь рассказать. Вы же должны для себя выводы сделать, как вы допустили того, чтобы это оказалось... Ну, при моих расследованиях это всегда, в основном, это старшие или братья, или сестры, или товарищи старшие, которые 18 с половиной, прекрасные энергетики покупают.
Вы так много говорите про родительский контроль. Вы считаете, что с этим прям проблема, что родители упускают? Или родители не то, что не хотят, они все равно любят своих детей. Но сейчас вот эта тема модная очень, такое мягкое родительство, мягкое воспитание, что-то детям надо доверять. Вот это все. Не увлеклись ли этим, как думаете?
А, все очень индивидуально. Кому-то надо доверять, и кого-то надо отпускать. Угу. А кому-то нельзя и 18 лет ничего доверить, и в 20. И надо держать у юбки, пока человек не созреет ментально. Ментально не созреет. Это все очень индивидуально. Понимаете, наши дети живут в очень... Ну, вообще всегда есть соблазны. Ну, вот вы сказали, там, в 90-х и так далее, не было интернета и так далее. Понимаете, у нас были свои соблазны.
Конечно, ровно
сейчас,
об этом и речь.
Но сейчас у ребят... Вот они перестали ходить во дворы, да, у них вот это вот перестало быть, да, чего боялись наши родители.
Теперь другая проблема
возникла. Другая
они проблема. Не ходят никуда.
Они вообще не... Нет, но они прекрасно общаются в соцсетях, и вы не можете вообще отконтролировать, с кем они общаются. Вы вообще не можете на это повлиять. И здесь вопрос на первый план выходит доверие. Здесь знание своего ребенка и доверие ребенка родителям. Не в обратную сторону, не родитель ребенку. Это может быть самоуклоняющееся поведение родителей. А когда ребенок доверяет родителю, когда он ему расскажет, что с ним случилось,
ну, да.
Что может случиться. И какие сомнения у него возникают, и как он ему должен это преодолеть. Но если эта ниточка, вот она потеряна, все, если вы своего ребенка спрашиваете, как дела, какие оценки, и вы считаете, что этого ок, и если он учится на 5-4, иногда 3, это нормально, и вы более-менее понимаете его ситуацию в образовании, и вы успокаиваетесь. Ну что ж, он ходит в школу, не болеет, учится. Но жизнь ребенка не заканчивается школой. И вообще, я хочу секрет рассказать. Вся жизнь ребенка это вообще не школа.
Это правда.
Это все за школой.
Он часть там времени проводит.
Да. И это причем он проводит ее не потому, что хочет, а потому, что он должен. А вот там, где он хочет, родителей нет.
Но был, помните, я вспоминаю, просто вы сейчас рассказываете про эти типа конфетки, сухие энергетики. Я вспомнила историю, в некоторых регионах это было, в Москве, по-моему, не было. Другая проблема, детей угощали какими-то типа конфетками, а на самом деле там какие-то были там, психотропные вещества и так далее. Но вроде как тема сошла на нет, потому что, не знаю, победили или что это было такое. Вот, поэтому теперь новая история, наши слушатели начинают странные вопросы задавать, а как же кофе-то вот не запретит? Не путайте, пожалуйста, концентрированный порошковый таурин с кофеином и обычный кофе, который разбавлен молоком с сиропом.
Ну, я, кстати, хочу это сказать, что кофе тоже не рекомендуют детям пить.
Это да, даже странно. Неужели ваши дети пьют двойной эспрессо? Хочется спросить. Да, честно говоря, вряд ли они это делают. А еще от нашего слушателя. Сейчас мода на мягкое воспитание. Ну, хорошо, а если ремень, завтра же опека прибежит домой, говорит наш слушатель. Ну, не знаю, мне кажется, это флут, честно говоря.
Ну, слушайте. Да. Опять же, вопрос доверия. Вопрос доверия. Если вы уверены, что ваш ребенок, как только вы дадите ему подзатыльник, пойдет в опеку, ну, значит, это ваш ребенок.
Да.
Это ваш ребенок. Вы его таким и воспитали.
Вот. Ну. На всякий случай. На всякий случай. У моего сына был знакомый парень, который через интернет предложил ему встретиться на железнодорожной станции. Мой отказался, рассказал мне об этом, а потом выяснилось, что они с ребятами хотели снять какие-то ролики, потому что хотели славы. Что с этим делать?
Ну, вот это все зацеперство. Это то, о чем мы начали об этом говорить. Что с этим делать? Какой вы хороший папа? Это папа пишет?
Папа, да, ну, судя по всему, да,
Василий. Хороший папа, Василий, ваш сын рассказал вам, вы молодец, вот, что ваши выстроили такие отношения со своим сыном, который вам доверяет и рассказывает такие мальчишеские секреты, который бы, а другой бы не стал рассказывать, пошел бы и стал снимать эти ролики, и вернулся бы ли он живым, я не знаю. Я знаю семьи, которые хоронят своих детей, потом, когда я с ними разговариваю, они все говорят, я говорю, скажите, кто виноват? Я все время, ну, мне интересно же, я понимаю, что это может быть в чем-то жестокость, но мне вот интересно, может быть, железная дорога, может быть, поезда какие-то не такие, может быть, плохо дежурит на станции, они все родители хором говорят, мы виноваты. Родители говорят, что мы виноваты, потому что были звоночки, мы понимали это. Мы понимали, но остановить невозможно. Но, к сожалению, уважаемые родители, я хочу сказать, что вот я вот знаю, ну, не могу сказать, что я всех знаю, но я знаю такие четыре семьи. Вот у всех четырех семей произошли какие-то внутренние трагедии. Это или развод, или умер кто-то один из родителей, или мама, или папа. Там где-то папа один воспитывает шестерых детей. Вот, а где-то мама осталась одна с одним ребенком, не углядела. И вот это, и он погиб. Вот, то есть, понимаете как, здесь, когда мы взрослые, проживаем свою взрослую жизнь, и нам кажется, что дети как-то не так все это чувствуют, или это чувствуют очень лайтово, по-детски скажу, да, что это так пройдет все так как-то, это их не касается, это же не они разводятся. А я вот вам хочу сказать, что дети так это не переживают. Дети переживают это гораздо больнее. Во-первых, это уходит у них внутрь. Они, может быть, внешне не показывают и не проживают, как вы можете там кричать, плакать, ругаться, топать ногами, там, ходить в суд и так далее. А дети вообще ничего этого не могут. Они не могут ни плакать, ни ругаться, ни кричать, ни топать ногами. Они любят и маму, и папу одинаково. Вот, и не перестают любить, независимо от того, что разводитесь вы или нет. И пережив такое, ребенок начинает искать, а где ему поплакать, а где ему выплеснуть это, он находит. Ну, может быть, это к зацеперству, кстати, не прямое такое но обращение, но в любом случае к деструктивному контенту, вот к их деструкции, это точно, когда ребенок просто понимает, что его он брошен. Он брошен, и его не понимают.
Это даже история, она в большей степени неосознаваемая, потому что далеко не все люди, это люди во взрослом возрасте, понимают, что если они занимаются чем-то не тем, они понимают, что они там, не знаю, заливают тревогу, горе, печаль, неважно. А с детьми как раз кто-то что-то куда-то, хочешь авторитет свой, на слабо кого-то берут. Вот, ну, сколько раз это было?
Да, тут есть.
Это было много раз. Так, ребенок начинает думать, может, я виноват. Разговаривать надо. Нам речь дана для того, чтобы разговаривать.
Правда,
все-таки.
Правда.
Так, импонирует ваша позиция по поводу спорта. Единственное, я бы все-таки рекомендовал делать спорт доступным, бесплатным для всех, а не только для тех детей, которые уже на учете в детской комнате милиции. Ну, полиции в данном случае, да. Милиции человек написал. По поводу доступности.
Да, конечно. Я с удовольствием. Просто я все-таки не реалист. Вот, и это, конечно, это моя мечта, как любого, мне кажется, уполномоченного, чтобы все было как в Советском Союзе, при котором я выросла. Вот, что у меня мама вообще, например, тоже, которая много-много работала, и тоже нас двое, ну, одна воспитывала с братом. Моя мама в жизни не знала, где я занималась. Вот, у меня был кружок по фото, потом мне петь охота. И если я там ходила два месяца на легкую атлетику, потом мне это разора нравилось, я потом пошла в бассейн. И единственное, что я маме носила какие-то бумажки, там надо было подписать что-то. И все, если она это вообще только помнит. Вот, потом тут же гитара, потом нет, не гитара, потом хореография. И вообще мама не знала, где я занимаюсь. Это был абсолютно свободный выбор ребенка. Это, во-первых, воспитывало ответственность,
это правда,
самостоятельность. Я сама могла рассчитывать, сколько мне, куда мне выгодно идти, невыгодно, в плане, сколько мне ехать, сколько не ехать. Я должна была рассчитать еще дорогу, а даст ли мама эти деньги на эту дорогу каждый день или там два раза в неделю. То есть это такой целый комплекс, который решали сами дети. Передвижение по городу было самостоятельно.
Что произошло? Что произошло? В какой момент вот все коллективно свернулось не туда? У нас вроде бы детоцентризм случился, но он отягощен гиперопекой, как бы что ни вышло. И в итоге дети до 12 лет, там до 15 лет не могут даже иногда сами себя обслужить.
Очень тоже сложный вопрос. Мне кажется, вопрос инфантилизма и вопрос незрелости, он тоже кроется в поколении. И в том числе то, что у ребят, ну, например, знаю таких детей, чтобы вот было понятно, о чем я говорю. Когда я спрашиваю там одного подростка, я говорю, скажи, пожалуйста, он там переходил из школы в школу, год отучился в одном классе, спрашиваю, скажи, пожалуйста, как зовут твою соседку по парте? А он мне говорит... Не знаю. Я говорю, ты год сидишь с ним. Он говорит, а зачем мне эта информация?
Серьезно?
Да. Понимаете, то есть вот это очень хорошо характеризует наше поколение. Потому что у него не здесь поле. Он весь в интернете. У него там свои друзья. И зачем ему двор? И вот здесь родители должны быть. Вот когда ребенка выводят в социум, а что социум? Это детский сад. Детский сад – это первый детский социум. Школа – это первый детский социум. Вот здесь набирайте себе друзей. Уважаемые родители, а вы-то умеете дружить? Вы себе задайте вопрос, когда последний раз вы собирались с друзьями? А мы хотим, чтобы наши дети дружили. А вы-то дружить умеете? Ведь они с нас это списывают. А мы с вами – это ни в коем случае не нападки. Я понимаю, что все очень заняты, очень много работы.
Но приходится находить время.
Только найдите сначала для себя время. вы научите детей дружить. Если вы дружите, у вас и дети будут уметь дружить.
Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Как люди негодуют, что вы, Ольга Владимировна, призываете общаться со своими детьми, родителей, больше общаться со своими детьми. И более того, взываете к ответственности родительской. Потому что, ну, я просто вот эти сообщения вижу, правда, хватит винить родителей, хватит это. Ну, у нас же принято государство.
Скажите,
государство принято. Ну, железную дорогу, видимо, если там дети, простите, зацепингом занимаются. Но это я утрирую, конечно. Может быть, просто не все до конца понимают, что родительство это довольно... очень ответственное и нудное занятие, и надо как бы, ну, это принять, и тогда все станет гораздо проще. Не пытаться как-то, вот, дал ему планшет, он там сидит, не отсвечивает, и хорошо. Чё там, где он будет? А учителя начинают претензии предъявлять, что нет, моя корзиночка вообще, вообще самая идеальная корзиночка из всех. Ну, есть же такой перекос, правда?
Есть. Ну, опять же, наверное, всегда был. Но если раньше... Ну, не хочу даже такими оперировать понятиями, как раньше.
Uh-huh.
Давайте просто будем говорить о том, что идеология, когда в государстве есть четкая идеология, пионерия, комсомоли и так далее, это одна история. И мы тоже были все подкованы именно с точки зрения идеологии. Сейчас uh-huh. идеологии в государстве нет. Не потому что это... Я никак это не говорю, что это плохо или хорошо, безоценочно.
Угу.
То есть у нас есть движение первых. Отличная история, да. То есть государство что-то, ну, придумывает такие истории. Но опять, в движении первых это ребята активные, социально активные, со своей позиции, да. сформированные в семье. И там все нормально. То есть сильные становятся еще сильнее.
Угу.
То есть вот так. Душа уполномоченного любого, оно болит за кого? За тех, кто... не только деструктивные, но это дети-сироты, это дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, это дети, у кого болеют родители, которые родители есть, но их по факту нет, да, это дети, у кого родители маргиналы, да, и у нас кто ограничен в родительских правах, лишены родительских прав и так далее. У нас 80% детей-сирот – это дети, имеющие живых родителей.
Социальных сирот, так называемые.
Да, так называемых социальных сирот, да, лишенных родительских прав. Вот, и... говорить о том, что семья, ну, безответна, да, что все должно сделать угу. государство. Государство должно создать условия. Вот государство должно создать условия для хорошего, ответственного родительства. Вот ответственность государства. Но воспитывать детей и по закону, и по конституции лежит на плечах у семьи, у родителей.
Так, убеждена, что виноваты родители. Давайте не про вину, а про ответственность. Вот не про прав виноват все-таки, а то прав виноват – это какая-то угадайка. Почему у вас ребенок всегда корзиночка? Нет, сыночка корзиночка, а девочка припевочка, вот если хотите так. Интересный был опрос проведенный. Я видела результаты, что, оказывается, чуть ли не половина семей в Москве, но очень большое число, готовы переехать в другой район ради сильной школы. Я помню, что вы много раз в наших эфирах говорили, что школа должна быть рядом с домом.
Да,
прежде всего, школа, прежде да. всего должна быть рядом с домом. Но все же очень увлеклись рейтингами, как и школы, так и родители. И вся вот эта вот история, сильный педагог, сильная школа, все престижное. Все же думают не на сейчас, а вот когда-то там он пошел в первый класс, а за него уже про ЕГЭ подумали, уже про институт подумали. И это какой, как учеба в школе превращается в какой-то еще родительский невроз.
А, так не бывает. Если у родителей невроз, равно детский невроз.
Это да.
Все. Вот опять возвращаемся к первому вопросу про родительство.
Да.
Вот родители, значит, ответственно заявляю, что до сих пор считаю так, что самая лучшая школа – это та, которая около дома. По крайней мере, для начальной школы. Ребенок тогда у вас будет иметь социум, он будет гулять во дворе, будет гулять с теми, кого, с кем он учится и кого он знает. И их будете знать вы. То есть круг общения будет понятен. Это разве не важно? Ну, даже в рамках нашего сегодняшнего диалога.
Угу.
Это уже важно. Вот, пожалуйста. Тогда вы будете это контролировать, и вы будете это понимать. Вам будет это понятная ситуация. Когда надо думать о том, что менять школу? Это тогда, когда начинаются профили. Чаще это вообще 10-11 класс.
Да.
А, ну хорошо, мат-вертикаль у нас начинается с 7 класса. Ну, если я не ошибаюсь, не с 6. По-моему, с 7 класса мат-вертикаль.
Со средней школы в любом случае.
Ну, в любом случае со средней школы. То есть вам надо, если вы тревожные родители, если уж так вот получилось, ну хорошо, но найдите себе учителя. Да, и то. А мне все время говорят, а как вот искать учителя? Их же нет. Ну, сарафанное радио очень хорошо работает. Но опять же, имейте в виду, уважаемые родители, для одного ребенка этот учитель идеален, для другого ребенка он неприемлем. А это все один и тот же учитель. Так бывает. Поэтому я очень рада, когда детский сад является продолжением, точнее, началом школы. Что когда вы отдаете ребенка в дошкольное отделение школы, вы уже закрепляетесь за этим образовательным учреждением, и у вас есть некий разбег на выбор классного, например, руководителя в первом классе. Это очень хорошая история. И школа может потребовать со своего дошкольного отделения определенный уровень готовности своих будущих первоклассников. Это тоже очень хорошо. Но как вы, если вы тогда начинаете возить в детском саду уже, ну, так уж так получилось, ну, по логике вот по этой. И тогда надо уже в детском саду. А все, что касается... да, рейтинги есть. Они есть, и ну, я к ним отношусь неоднозначно, потому что, на мой взгляд, очень многие вещи я бы туда еще ввела бы, там, тех же самых детей-сирот, которые учатся в этой школе, потому что это особая забота государственная. Вот уж о ком государство-то должно точно заботиться? Это о детях-сиротах, они по закону под опекой государства находятся. Вот здесь ответственность точно государства, а не родители, потому что родители, они лишены. То есть я бы ввела туда вот это. Ну,
нет опасности определенной, когда у нас чрезмерное увлечение рейтингованием происходит, какая-то, знаете, ярмарка тщеславия получается.
Слушайте, ну, разумный родитель, он будет делать все, что в интересах его семьи, его ребенка. Если он понимает, что у него ребенок, и на это есть определенные предпосылки, то есть это очевидно видно, что, например, ребенок с 5 лет начинает музицировать. Но это же все-таки не все дети это делают. Ну, не все дети. Если ребенок, например, очень рано заговорил и начал у вас стихосложением заниматься тоже лет в 6. Но вы же понимаете, что вставить его в обычные рамки, вы его затормозите. Это одна история. Другая история, и он для общеобразовательной школы будет тяжел. Такой одаренный ребенок тяжелый, ему надо свой трек, и это тоже ответственность родителей найти этот трек в системе дополнительного образования. Это уже семья разумная думает. А есть ребенок, который в чем-то не дотягивает до сверстников. Здесь чья ответственность? Кто должен сделать комфортный вход ребенка в школу и его там пребывание комфортным для того, чтобы он мог дотянуть? Инструменты все у государства есть. Семейные центры, где вам помогут бесплатно, психологи, логопеды. Если вдруг вы не ходите в детский сад. Ходите в детский сад, пожалуйста, комиссия, проходите ЦПМПК, комиссию, где вам пишут, что, какие дефициты у вашего ребенка на уровне дошколки и так далее. Но с чем я сталкиваюсь чаще всего? Родители не хотят признавать дефициты своих детей. Они говорят, он перерастет, он дорастет, а сами при этом ничего не предпринимают. Они просто ждут, когда пройдет время, типа это рассосется. Это не рассасывается. Наоборот, теряется время, коррекционная помощь ребенок не получает, теряется время. Тот разбег, который ребенок мог бы получить и в школу пойти уже совершенно нормотипичным, так, ну, извините за мой, то здесь родители потеряли время. Я считаю, что это нарушение прав ребенка. Это нарушение прав ребенка. Потому что если вы понимаете, уважаемые родители, вам нужны дефициты, у ребенка дефициты есть, идите быстро к психологам, идите к логопедам, идите на центральную медико-психолого-педагогическую комиссию, где вам выстроят вот этот трек вот преодоления этих дефицитов. Уверяю вас, все хотят помочь. Никто не хочет сделать плохо. Но если вы это под ковер подметаете и думаете, перерастет, вы вредите своему собственному ребенку.
Слушатель пишет, сейчас повальная мода забирать детей из общеобразовательной школы и устраивать им обучение дома. Что вы об этом думаете?
Здесь надо немножко разобраться. Значит, по закону об образовании у нас есть несколько форм обучения. Значит, первое, прежде всего, это обычное наше очное обучение, как существует в нашей всей школе. Второе, это надомное обучение. Надомное обучение – это когда учатся дети по медицинским показаниям, и направление на надомное обучение дает поликлиника, районная поликлиника. При надомном обучении вы остаетесь в контингенте школы, и к вам на дом ходят педагоги. Следующая форма – это очно-заочное обучение. Это когда ваш ребенок, например, самостоятельно несколько предметов может осваивать, потому что он в них преуспевает, а не потому что он в них не успевает, ровно все наоборот. Да. Он в них преуспевает, потому что он может ходить на какие-то дополнительные, там математика какая-то необыкновенная, еще что-то. Остальные предметы остаются у него в школе, он их посещает. А какие-то предметы не посещает. А составляется со школой договор о очно-заочном обучении, где прописывается форма, что ребенок посещает, что не посещает. И главное, что там написан календарь аттестации по тем предметам, которые ребенок изучает самостоятельно. А заочная форма. Заочная форма тоже. Ребенок остается в контингенте, заключается договор, и прописывается форма аттестации. Форма и сроки аттестации. И самое ужасное, о чем вы сейчас говорите, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите про семейную форму обучения. Семейная форма обучения абсолютно, на мой взгляд, не отработанный до конца контент государством.
Верно.
Потому что, смотрите, каждая семья имеет право забрать ребенка на семейную форму обучения. Для того, чтобы ребенка обучать на семейной форме обучения, ну, например, я не про началку сейчас говорю, например, про среднюю школу. Вы должны в полном объеме дать ребенку объем знаний по всем предметам, которые предусматривает учебный план. Но ответственность здесь лежит на родителях. Это в полном объеме физика, математика, химия, алгебра, геометрия, ну и так далее, да, по списку биологии, географии, истории и так далее. Если вы считаете, что вы можете это потянуть финансово, вот с репетиторами и так далее, пожалуйста. Но, к сожалению, сталкиваюсь вот с какой проблемой. Значит, родители забирают ребенка на семейную форму обучения, не отдавая себе отчет в этой сложности. Ребенка год держит, например, дома, часто решая какие-то свои собственные проблемы. Например, родился маленький ребенок. И нужна няня. Оба, вот это прекрасная связь. Старший ребенок следит за младшим.
Серьезно? Сейчас?
В это время ребенок находится на семейной форме обучения. После того, как год проходит, родитель его приводит в общеобразовательную школу.
Ребенок просил.
И ребенка говорит, а что, возьмите по возрасту его на год старше. Ему говорят, идите пишите контрольную работу. Он их не пишет. Значит, второгодничество. А если он 2 года отсидел? Понятно. Теперь, я думаю, что вы понимаете, что семейная форма обучения – это... Крайняя мера в связи с какими-то своими обстоятельствами, которая была должна быть очень четко взвешена родителями.
Про семейную форму очень много, кстати, люди сейчас пишут. Среди моих знакомых много было желающих отправить ребенка на семейное обучение. Мотивировали они это тем, чтобы ребенка оградить от того негатива, который может нести, например, обучение в коллективе. Боязнь социализации определенной. Как-то негативная социализация, вот так.
Ну, надо подобрать коллектив, где не будет негативной социализации, он же не единственный, этот коллектив. Не все же коллективы плохие. Или вы считаете, уважаемые зрители, что любой ребенок зло?
А мне, знаете, это напоминает историю, когда очень модно стало выбирать, например, вместо государственных садов отправлять детей в частные сады, потому что там кажется лучше, или вместо государственной поликлиники идти в частную клинику, потому что там какое-то отношение будет другое, хотя там доктор один и тот же примерно работает просто в первую смену в государственном, а вечером он работает в частной. И со школами ровно то же самое. Он не будет ходить, он не будет соприкасаться. Там же разговоры о важном почему-то. Там же там движения какие-то активные, там еще что-то. Не надо ему это, он должен быть индивидуалистом, поэтому он пойдет на семейку. Я лично слышала такие аргументы от людей, поэтому мне кажется, что в основном почему-то вот так люди объясняют свою позицию.
А люди могут объяснять совершенно по-разному. Главное, чтобы люди понимали последствия семейной формы обучения. Последствия надо понять. Что дальше? Как ребенок будет сдавать экзамен в 9 классе, как он будет сдавать экзамен в 11 классе? Просто об этом задумайтесь, уважаемые родители, и все.
Так, было много вопросов, очень много хороших онлайн-школ, много зарегулировано при этом ответственность, чувство формальное, это не очень понятно про что. Онлайн-школы для тех, кто находится на семейном обучении, дают знания не хуже, чем в офлайне, говорит Максим. А Анна говорит, хорошо, а вы можете, Ольга Владимировна, назвать аргументы, например, в пользу семейной формы, чтобы все-таки родители понимали, если перед ними стоит выбор?
Например, если семья переезжает с одного города в другой, если семья, ну, как-то вот так сложились обстоятельства, что меняется вот прям город, не просто там район, а город меняется, да, а иногда это прям там с севера на юг, и там это, например, очень длительно. Или, например, когда вы видите, что ребенок, ну или в семье произошло что-то такое, что ребенка потрясло. Потрясло настолько, что нужно время ему восстановиться. И он не готов общаться со сверстниками, вообще он замкнулся, например, да. Но при этом медицинских показаний нет. Но вы понимаете, что ребенку вот сейчас лучше побыть одному достаточно продолжительное время и позаниматься, например, в кругу семьи, быть с психологами, там, с бабушками, по какой-то индивидуальной программе, гулять, отдыхать и так далее. Вы, родители, вы принимаете решение. Вот для, для вот таких особых историй нужна семейная форма. Я как онлайн, никто не спорит, никто ж не спорит, что онлайн это плохо или хорошо, вообще не про это речь. Вопрос про то, что родители должны уметь организовать обучение ребенка по всем предметам, и не все могут это организовать и оплатить.
Сейчас-то сложно организовать, когда он в школу ходит, чтобы за этим всем проследить и приучить к обучению. А что говорить уже о том, когда он из школы забирается, и все это время, которое он там, он находится дома в четырех стенах.
Да, и хорошо, если вам удалось найти хороших преподавателей, ответственных онлайн, иначе вам придется также сидеть с ним и контролировать делать его, уроки, и делать с ним уроки. Это хорошо, что если вам повезло, и у вас прекрасные преподаватели по русскому, по математике, по истории, ну и так далее, ваших детей могут влюбить в какой-то из этих предметов. Ведь вы еще не забывайте, за обучением еще стоит профориентация. Ведь вы же хотите, чтобы ребенок не просто выучился, он выучился и потом кем-то стал. Ведь это цель обучения.
Хотел куда-то пойти.
Куда-то пойти. А он через онлайн, как он полюбит этого человека, который будет для него важным взрослым, который его куда-то потянет. Сумма знаний – это да, отлично. А где вот это? И опять же, если вы можете ему организовать социализацию вторую половину дня, и вот это еще дополнительно офлайн-кружки и общение, отлично, но я тогда покажите мне таких родителей, сниму шляпу и сделаю даже репортаж.
А, так, слушательница Мария говорит, как вы относитесь к такой модной теме, которая была на Западе? Кажется, у нас это тоже сейчас входит в традицию. Некоторые дети после 11 класса хотят брать паузу, как будто бы отдохнуть, а потом выбрать, кем хотят стать, когда вырастут. Не кажется ли вам, что это порочная история, потому что это очень расхолаживает, да и сидеть на шее у родителей тоже не нужно?
Ну,
я не помню, как это называется в Америке. Вот есть у них вот этот год какой-то, что они после школы могут там что-то вот побыть в своих
фантазиях. Ну, для мальчиков это навряд ли, потому что они так год побудут, а потом в армию.
У нас понятно. Девочки.
Про девочек. Ну, смотрите внимательно на своих девочек. Я-то считаю, что ребенок должен быть занят. Всегда занят. И если девочка даже хочет год взять, хорошо, отлично, иди работай.
Угу.
Иди работай. Работай. Не хочешь отдохнуть, не хочешь учиться, отлично, работай.
А как у нас, кстати, с детским трудоустройством? Очень, активно ли
очень идут? Хорошо, у нас это очень активно развивается.
Хотят работать?
Да, дети все хотят работать, после 14 лет все.
Серьезно?
Абсолютно, дети очень хотят работать. Я это понимаю, что они, может, работать-то не очень хотят, они деньги просто хотят. Вот, они хотят заработать, чтобы у них были деньги. Вот. Угу. И это тоже, на самом деле, я не знаю, как к этому относиться, но меня это не пугает, ну почему нет? Вот. Другой вопрос, что работа должна быть безопасна для них. До 18 лет это 4 часа, больше нельзя. Ну, например, своему вот мальчишке я на лето буду искать работу, ему в феврале будет 14 лет, я буду искать ему работу. Я считаю, что один месяц летний ребенок может отработать. Может. И, ну, должен, не скажу это, нет, но он и сам хочет. Я просто буду ему помогать найти эту работу. Хотя, я говорю, давай через центр занятости, у нас тоже там есть такие проекты для подростков, очень интересно, уважаемые радиослушатели, обращайтесь в Московский центр занятости, предлагает для детей очень интересные программы на каникулярное время. Вот, а он мне, например, говорит, нет, у меня у друга, у папы свой ресторан. Он уже там подрабатывал, там что-то мыл, и что-то там разгружал, и что-то там, ну, что-то он там сделал. И я с ним поговорю, он меня туда же возьмет. Я, конечно, не знаю, вот я просто вам передаю разговор подростка, не судите меня строго. Да. Но я к чему? То есть это хорошо, что ребенок сам ищет, что он сам думает о том, что надо где-то поработать.
И пробовать хочет.
И пробовать, да. А вот когда по поводу вопроса свободных денег, да, вот подростки, да, зачем? Вот я своего тоже спрашиваю, я говорю, ну а зачем работать? Он говорит, ну вот я, например, хочу себе что-то купить, ты мне точно это не купишь. Я говорю, ну, например, что такое, что я тебе не куплю? Ну вот что такое ты хочешь купить, что я тебе не куплю? Ну, он говорит, ну, например, ты мне не купишь драные джинсы. Я говорю, не куплю. А, я хочу. Я говорю, а, тогда пожалуйста, копи. Я драные джинсы не куплю.
Я все равно их зашью потом.
Нет, я не буду зашивать, потому что нет, но он хочет какие-то драные, какие-то в краске, но это модно, ты не понимаешь. Я говорю, я не понимаю, но ты же не куплю. Я себе хочу мужские там духи какие-то. Я говорю, сколько стоит? Ну, у меня даже таких духов нет. Я говорю, точно не куплю. То есть, я, понимаете, то есть я к чему? Я к тому, что даже когда ребенок говорит, я хочу заработать, вы спросите, для чего ему нужны деньги. Это тоже важно, потому что это, ну, у меня мальчик очень красивый, он за собой следит, и я понимаю его мотивацию, то есть вот ему это все интересно. Вот, он действительно очень хорошо, и это, кстати, неплохо, то есть парень, любой человек должен хорошо за собой следить, даже мужчина, вот, но это главное, чтобы не переходил какие-то границы дозволенного, вот как бы, ну, вот так. Вот это вот мой опыт. Но я поддерживаю все равно то, что дети должны работать.
А, Максим говорит, а опасность работы для ребенка в том, что он начинает понимать, что заработать деньги он может, значит, и без посещения школы. Это вообще заблуждение. Это вот какая-то очень странная история, мне кажется, появившаяся откуда. Мы тебе все обеспечим, ты только работай. Ты больше ничем не занимайся. Это разная деятельность. Это повышение ответственности. Кто ему сказал, что ты иди работай, и тогда ты не будешь учиться? Это было, извините, до программы ликбеза, когда вы не хотели детей в школу отдать, потому что рабочие руки в селе должны были.
Нет, это надо просто очень просто ему объяснить, что если ты будешь, да, ты можешь. Почему? Надо же честно сказать, да, ты работу найдешь и без образования. Почему нет? Он найдет работу без образования. Но получать ты будешь вот столько-то. Если ты будешь, закончишь 9 классов, ты будешь вот столько-то получать, если ты закончишь и среднепрофессиональное образование, вот такую-то профессию, будешь столько получать. Это же, опять же, вопрос, ребята, договора. А если ты закончишь выше, может, выше не захочет, потому что у нас сейчас после среднего профессионального образования сварщики получают столько, сколько не получают профессора. Поэтому вы тоже определитесь, что там важнее, интеллектуальное развитие ребенка или просто деньги. Поэтому если просто деньги, пожалуйста.
Но более того, чтобы стать сварщиком хорошим тоже, это, в общем, надо иметь 7 пядей во лбу минимум.
Ну, в любом случае, нужно иметь золотые руки хотя бы.
Это правда.
Вот.
Это
как... То есть здесь вопрос, как вы объясните ребенку и его цели. У меня, например, тоже ребенок, вот он нацелен на высшую школу. А сейчас вот прошла профориентация про среднепрофессиональное образование, у меня уже тоже задают вопрос, а зачем мне идти в высшую школу? До этого очень хотел быть адвокатом и юристом. Значит, сейчас уже задумался и говорит, а может быть, закончим на среднем профессиональном? То есть здесь как бы государство играет не на пользу моей семье на данном вопросе, честно. Но моя роль, моя задача объяснить ребенку, чего он в итоге хочет, и найти это все.
Но, с другой стороны, кто мешает? Это же тоже, мне кажется, заблуждение думать, ты вот сейчас в 15 лет должен определиться.
Нет, конечно.
Многие в 45 не знают, кем хотят стать, когда вырастут. И более того, чем больше у человека навыков по переобучению, тем сейчас этот человек считается более компетентным, гибким и
подходящим. Вообще учиться надо сейчас всю жизнь. Сейчас вообще такое время, что надо учиться всю жизнь. И это надо тоже, кстати, этому надо ребят этому научить, объяснить им, почему это так.
Это как у меня племянник в колледж пошел на каком-то там курсе, не знаю, на втором-третьем он пошел на, значит, на какое-то предприятие, где прошел успешно практику, а самых там классных практикантов предлагали работу, и в итоге человек 18 лет имел 130 тысяч рублей в месяц работы за работу, поэтому, в общем, да. А еще, так, про вундеркиндов нет, не то, зарплата наемного работника, а еще все видят доставщиков, которые получают больше родителей с высшим образованием, говорит Сергей, это тоже мифы и легенды. Это тоже мифы и легенды, не нужно судить о жизни только потому, что где-то кто-то напишет в каком-то телеграм-канале. Это тоже важно понимать. Еще в одном из эфиров вы, Ольга Владимировна, посоветовали пройти медиацию. Я пошел к психологу, потому что у меня был потерян контакт с моим ребенком. Так мне казалось. Специалист помог, и, в общем, все хорошо, кризис пройден. Спасибо большое.
Ой. Спасибо вам большое за обратную связь, очень тронута.
Человек пишет, вот. Ольга Ярославская была с нами, уполномоченной по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, спасибо, ждем снова.
Спасибо,
всего вам доброго. Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.